Часто в проповедях люди используют такую аналогию. Утопающий, это образ грешника, нуждается в том, чтобы к нему подплыла шлюпка со Спасителем, который подаст ему руку и таким образом спасет его из воды, вытащит из воды. Однако это не совсем точная картина, и она не до конца отображает евангельскую реальность, потому что, согласно апостолу Павлу, человек уже мертв, он уже утонул, он уже давно находится на дне океана и нуждается в том, чтобы его извлекли и воскресили. Согласно Павлу, возрождение или спасение человека сводится к тому, что Бог его оживляет, воскрешает, и поэтому человек может жить для новой жизни духовно. Библейская реальность, согласно посланию к Ефесянам, заключается в том, что человек сам по себе беспомощный, он мертвый. Ему нужна не просто помощь, внешняя помощь, для того, чтобы он мог забраться в шлюпку и спастись. Он не находится просто лишь в проблеме, но он мертвый, он уже погибший, и только Христос может его спасти. И этот принцип относится как к ветхозаветным праведникам, так и к новозаветной церкви. Во всех случаях люди спасались только потому, что Бог позволяет им спасаться, только потому, что Бог добр, Бог благ. Понятия, которые используются в Библии по отношению к спасению, имеют не только религиозное, но и общее светское употребление. Например, слово «искупление», о котором мы поговорим, имело также и светский контекст. Оно было взято из обычной речи, повседневной речи, и символизировало плату за что-то или за кого-то. Часто его использовали по отношению к рабам. Искупить значило заплатить за кого-то цену и тем самым вызволить из рабства. И таким образом это слово со временем начали употреблять и по отношению к греху. То есть этот термин обрел религиозные очертания или значения. И если говорить о том, что сделал Иисус Христос, то искупление значит то, что Христос заплатил за нас цену. И при этом, конечно же, подразумевается то, что Он занял наше место. Он стал вместо нас жертвой. Апостол Павел, говоря об искуплении, подчеркивает то, что это было неизбежно. То есть не было другого метода, чтобы спасти человека. Кто-то должен был занять наше место. И этим кем-то стал Иисус Христос. Следующее слово, которое мы рассмотрим, является «делать искупление». На иврите это «кафар». Часто люди думают о том, что в Ветхом Завете люди не получали прощения грехов. Их грехи только лишь покрывались на время до того, как придет Иисус Христос. То есть жертвы на самом деле всего лишь покрывали или заглаживали вину, но не давали прощения. Однако это совершенно неверное понимание этого термина. Это еврейское слово значит буквально прощение. Не покрытие до какого-то времени, но буквально прощение. Вот, например, в книге Левит используется это же слово, а другую употребит во всесожжение, по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Здесь используется это слово, которое буквально подразумевает прощение человека. Это слово также указывает на избавление из плена или рабства. То есть это слово со временем начало обозначать то, что человек получает освобождение от греха благодаря смерти Иисуса Христа. Еще очень важный библейский термин – это умилостивление. Что такое умилостивление? Согласно Павлу, это тот случай, когда гнев Божий удовлетворен. Умилостивить – это значит утолить чей-то гнев. Буквально этот термин значит удовлетворение. Своей смертью Христос удовлетворил требования Божьей святости и справедливости. Таким образом, Он совершил спасение для всего человечества. Любая концепция или, я бы сказал, истинное понимание спасения всегда должно включать в себя две составляющие. Первое – это замещение. Христос умер за нас и тем самым занял наше место. И второе – это удовлетворение. Его жертва удовлетворила и утолила Божий гнев. Поэтому Бог не гневается уже на нас отныне. И таким образом мы получаем спасение. Библейская концепция искупления всегда должна включать в себя эти два элемента. Без этого это может быть всего лишь какое-то моралистическое учение, которое основывается на позитивном взгляде на человеческую природу, на психологию и так далее. Согласно Библии, положение человека плачевное. И только благодаря тому, что Христос пришел и занял наше место, и также тем самым удовлетворил требования Божьей святости, мы имеем спасение. Без этого утрачивается просто суть Евангелия. Следующее слово – это прощение. Спасение подразумевает то, что Бог нас во Христе принял и простил. Теперь мы не являемся Его врагами, теперь мы принятые благодаря Иисусу Христу по вере. Следующее слово – это «оживить». Как я уже упоминал, Иисус Христос буквально в духовном смысле воскресил верующего человека. Апостол Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Верующий человек духовно воскресает. Принимая крещение, он тем самым на образном уровне, символическом уровне показывает то, что с ним произошло в действительности. Он умер и воскрес для новой жизни. Крещение тем самым наглядно показывает то, что уже произошло в жизни христианина. Следующее понятие, которое мы рассмотрим, это благодать и милость. Это очень взаимосвязанные понятия в Библии. Если говорить о благодати, то в библейском контексте это не просто какие-то отдельные поступки или какие-то благодеяния по отношению к человеку. Благодать на самом деле более емкое понятие, и она включает в себя Божье отношение ко всему. Следствием благодати или того, что Бог проявил благодать или Бог расположен к человеку, является то, что Бог решил его спасти. Итак, благодать – это не какие-то отдельные поступки или какие-то дары от Бога. Хотя благодать включает в себя и это. Но в общем благодать – это Божье незаслуженное благорасположение к человеку. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 главе: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар». В результате того, что Бог благосклонно относится к человеку, человек имеет все то, что он имеет в жизни. Он живет, он пользуется общего характера благами, и он имеет спасение и благословение в каждом дне. Благодать включает в себя все то, что Бог делает по отношению к своему творению незаслуженно. Что же такое милость? Милость очень взаимосвязана с благодатью, может быть, даже является тем, что отчасти показывает природу благодати. Милость связана с тем, что происходит в жизни человека незаслуженно, но в этом случае это значит лишить человека или спасти человека от заслуженного наказания. Когда человека милуют, значит, что его освобождают от наказания, которое он должен понести за свои поступки. То, что Бог помиловал человека, значит, что человек уже не попадет в ад. А благодать – это то, что Бог дает сверх того, то, что Бог дает незаслуженным. Проще говоря, это немножко упрощенный взгляд на эти термины, которые очень взаимосвязаны и дополняют друг друга, но все же помогает понять различия. Благодать – это дать того, что человек не заслуживает. Милость – это не дать того, что человек заслуживает. Еще раз, благодать – это то, что дается нам, что мы не заслуживаем, а милость – это то, что нам не дается, например, наказание, которое мы заслуживаем. И то, и другое дается только потому, что Бог благ, и это не просто лишь отдельные поступки или действия Бога по отношению к нам, но это Его характер, это Его природа, это то, кем Он является, то, что делает Его Богом. Он по-другому не может. И если Он к нам проявляет благосклонность или благодать, это значит, что Он не только дает нам спасение, но и благословляет в каждом дне. Потому что, по большому счету, каждый человек им живет, движется и существует. Мы нуждаемся в благодати не только для того, чтобы спастись. Но мы нуждаемся в благодати каждый день. Не только тогда, когда мы возрождаемся, но и изо дня в день. Мы живем по благодати. Следующее очень важное слово – это усыновление. Оно значит то, что до того, как Христос спас нас, мы были врагами Бога и сынами тьмы, как говорится в Библии. Когда Христос спас нас, Он не просто нас простил, Он не просто нас решил не наказывать, но Он также решил сделать нас частью своей семьи, своего народа. Усыновить – это значит, что мы не являемся Его сынами по природе, как Иисус Христос. Только Иисус Христос единосущен или божественен, как и Отец. Мы же являемся детьми, которых усыновили. Но в то же время мы имеем большое количество привилегий, которых мы не заслуживаем. Христос решил с нами восстановить отношения и решил, чтобы мы вошли в контакт с Ним. Благодаря усыновлению, что также является частью спасения, мы можем обращаться к Отцу, можем молиться молитвой «Отче наш». В принципе, мы можем молиться. И это огромная привилегия, потому что мы имеем это право незаслуженно. И поскольку Дух Святой живет в нас, мы можем непосредственно в любом месте общаться с нашим духовным Отцом. И последний термин – это оправдание. Что значит оправдание? И вообще, для чего необходимо оправдание, если есть прощение? Если Христос, если Бог во Христе простил нас, зачем нас оправдывать? Неужели недостаточно всего лишь сказать Богу, что Он прощает всех людей, и не наказывать? Зачем их оправдывать? Мне нравится, как это объяснял Арси Спроул. Он говорил так: простить человека – это значит не отправлять его в ад. Но этого мало. Для того, чтобы он попал в Божье Царство, его нужно оправдать, потому что ничто нечистое не войдет в Божье присутствие. То есть для того, чтобы мы попали в рай, недостаточно того, чтобы нас простить. Простить – это значит освободить нас от наказания за грех, не отправлять нас в ад. Но чтобы мы были в Божьем присутствии, нас нужно оправдать, и мы должны соответствовать требованиям Божьей святости. Вот почему необходимо оправдание. И оправдать – это значит признать нас невиновными, как будто мы никогда и не совершали грех. Но это оправдание не является частью нашей природы. Точнее сказать, мы не заслужили это. Это то, что дается нам по вере, это то, что принадлежит Богу, и Бог Отец смотрит на нас теперь через призму Божьей, через призму святости или заслуг своего Сына. Во Христе мы сокрыты от Божьего гнева, и мы являемся святыми. Мы можем вспомнить, как апостол Павел часто обращается к церкви как к святым, учитывая или даже несмотря на то, что многие из них поступали неправильным образом. Например, он обращается к Коринфской церкви, в которой он изобличает очень много недостатков и пороков, как святой церкви. Но эта святость не относится к тому, что они делали. Это святость, которая дается нам по факту в соответствии с тем, что мы являемся детьми Божьими. благодаря тому, что Христос сделал для нас. Остальное, то, что важно в жизни христианина, это освящение. Это то, что зависит также и от нас. То, в чем мы принимаем участие под действием и влиянием Духа Святого.